Параграф 61. Для вспоможения в сочинениях профессору Миллеру принят в Академию адъюнктом титулярным некий иноземец Шлёцер, который показался Тауберту весьма удобным к употреблению в своих происках. И ради того приласкал его к себе, отвратив и отманив от Миллера, везде стал выхвалять, и, видя его склонность к наглым поступкам, умыслил употреблять в нападках своих на Ломоносова, а чтобы его подкрепить, рекомендовал для обучения детей президентских. Первый прием на Ломоносова был, чтобы пресечь издание Ломоносова грамматики на немецком языке. Дал все способы Шлёцеру, чтобы он, обучаясь российскому языку по его грамматике, переворотил ее иным порядком и в свет издал. И для того всячески старался остановить печатание оное. А Шлёцерову ускорял печатать в новой типографии скрытно, которой уже и напечатано много листов, исполненные смешными излишествами и грубыми погрешностями, как еще от недалеко знающего язык российский ожидать должно, купно с грубыми ругательствами. Сие печатание, хотя российским ученым предосудительно, казне убыточно и помешательно печатанию полезнейших книг, однако Тауберт оное производил для помешательства или, по малой мере, для огорчения Ломоносову. Параграф 62. По указу правительствующего сената переведены китайские и манчжурские книги о состоянии тамошних народов переводчиками Рассохиным и Леонтьевым на российский язык для государственной пользы, и велено их напечатать при Академии 1762 года. Оные книги, как дорогою ценою купленные немалым иждивением и трудом, переведенные и в Европе еще неизвестные, надобно было издать неукоснительно для чести Академии и через людей российских. Однако Тауберт не обинулся отдать оному же Шлёцеру, чтобы сделал экстракт для напечатания, человеку чужестранному. Быть-то своих столько смыслящих при Академии не было. Или в другой какой команде. Человеку едва ли один год в России прожившему. Сие ж учинил Тауберт без общего ведома и согласия прочих членов и без позволения от Сената самовластно. Однако, что сделано посему Шлёцером, неизвестно. Может быть, сделан экстракт на немецком языке и сообщен в чужие государства. Параграф 63. Мало показалось Тауберту и сего дела для Шлёцера, ибо он его выхваляет почти всемощным. Присоветовал сочинять ему и российскую историю, дал позволение брать российские манускрипты из библиотеки, хранящиеся в особливой камере, которые бы, по примерам других библиотек, должно хранить особливо от иностранных. Он и книги Шлёцер не токмо употреблял на дому, но некоторые и списывал. Надеясь на все таковые подкрепления от Тауберта, подал в профессорское собрание представление, что он хочет сочинять российскую историю и требует себе в употреблении исторические сочинения Татищева и Ломоносова, в крайней сего обиде, который, будучи природный россиянин, зная свой язык и деяния российские достаточно, упражнявшись в собирании и в сочинении российской истории около 12 лет, принужден терпеть таковые наглости от иноземца, который еще только учится российскому языку. Параграф 64. В начале нынешнего лета требовал Шлёцер отпуску в Отечество на 3 месяца. И как заподлинно уверял, что он с профессором Цейгером вместе поедет. Сверх того и в Геттингенских ученых ведомостях напечатано, что Шлёцер там объявлен профессором. Наконец, исканное для него здесь историческое профессорство всякими таубертовыми мерами, не так, как о Козицком, Матонисе и Протасове, и несмотря на то, что есть два профессора истории, Миллер и Фишер, также и Ломоносов действительно пишет российскую историю, не удалось. То скорый отъезд его из России был отнюдь несомнителен. Между тем профессор Миллер неоднократно жаловался на Тауберта в профессорском собрании, что он все историческое дело старается отдать Шлёцеру и верил ему всю российскую библиотеку. Так что Шлёцер выписывает и переписывает, что хочет, на что Песцов наймует, а одного де и нарочно держит, о чем де он ни для чего другого так старается, как чтобы, выехав из России, не возвратиться. А изданием российских исторических известий там наживать себе похвалу и деньги. Ломоносов, ведая все прежнее и слыша Миллеровы основательные жалобы и представления, и опасаясь, чтобы не воспоследовали такие же неудовольствия, какие были прежде от иностранных из России выезжих, не мог для краткости времени, не терпящего ни малейшего умедления, и для отсутствия президентского, и не должен был приминуть, чтобы о том для предосторожности не объявить правительствующему сенату, о чем ныне дело производится. Позволение от Тауберта Шлёцеру брать и переписывать российские неизданные манускрипты есть неоспоримо. Тауберт, как видно, хочет тем извиниться, что будто бы всем позволении в переписке не было никакой важности. Однако ему противное тому доказано будет. Глава 4. Примечания и следствия. Параграф 65. Рассматривая все вышеписанное, которое доказывается живыми свидетелями, письменными документами, приватными и публичными, неоспоримо и обязательно удостоверен быть должен всяк, что канцелярия академическая основана Шумахером для его властолюбия над учеными людьми и после для того утверждена по новому стату и регламенту к великому наукам утеснению. Ибо, первое, имел он в ней способ принуждать профессоров удержанием жалования или приласкать прибавкой оного. Второе, принятием и отрешением по своей воле, не рассуждая их знаний и достоинств, но токмо смотря, кто ему больше благосклонен или надобен. Третье. Всевал между ними вражды, вооружая особливо молодших на старших и представляя их президентам беспокойными. Четвертое. Пресекал способы употреблять им в пользу свое знание, всегдашнюю скудостью от удержки жалования и недостатком нужных книг и инструментов, а деньги тратил, по большей части, по своим прихотям, стараясь завести при Академии разные фабрики и раздаривать казенные вещи и подарки, а особливо пользоваться для себя беспрестанными подрядами, покупками и выписыванием разных материалов из-за моря. Пятое. Для того всячески старался препятствовать, чтобы не вошли в знатность ученые, особливо природные россияне, о чем Шумахер так был старателен, что еще при жизни своей воспитал, обучил, усыновил подобного себе коварствами, но превосходящего наглостью Тауберта, и академическую канцелярию и библиотеку отдал ему якобы в приданое за своей дочерью. Параграф 66. Сие было причиной многих приватных утеснений, кое одни довольны уже возбудить негодование на канцелярские поступки. Ибо не можно без досады и сожаления представить самых первых профессоров Германа, Бернулиев и других во всей Европе славных, кое только великим именем Петровым подвиглись выехать в Россию для просвещения его народа, но Шумахером вытеснены, отъехали, утирая слезы. Утеснение советника Нартова, И кроме многих других нападки на Ломоносова, который Шумахеру и Тауберту есть сугубый камень притыкания, будучи человек наукам преданный, с успехами и притом природный россиянин, ибо кроме того, что не допускали его до химической практики, хотели потом отнять химическую профессию и определить к переводам, препятствовали в издании сочинений, отняли построенную его рачением химическую лабораторию и готовую квартиру, наущали на него разных профессоров, особливо Епинуса, препятствовали в произвождении его через посольство Епинуса с Цейгером и Келлерейтером, препятствовали в учреждении университета, в отправлении географических экспедиций, в сочинении российского атласа и в копировании государских персон по городам. Не упоминая, что Тауберт и ныне для причинения беспокойств Ломоносову употребляет Шлёцера, не обернулся от прошлого 1763 года, призвав согласие Епинуса, Миллера и адъюнкта географического департамента Трескота, сочинил скопом и заговором разные клеветы на Онова и послал в Москву для конечного его опровержения. Так что Ломоносов, от крайней горести, будучи притом в тяжкой болезни, едва жив остался. Параграф 67. Сие все производя, Шумахер и Тауберт не почитали ни во что нарекания, которые наносили президентам, от таких непорядков на них следующее неотменно. Правда, что Блументрост был Шумахером одного духа, что ясно доказать можно его поступками при первом основании Академии. И Ломоносов, будучи участником при учреждении Московского университета, довольно приметил в нем нелюбие к российским ученым, когда Блументрост назначен куратором и приехал из Москвы в Санкт-Петербург, ибо он не хотел, чтобы Ломоносов был больше в советах о университете, который и первую причину подал к основанию упомянутого корпуса. После Блументроста бывшие Кейзерлинг и Корф, хотя и старались о исправлении наук, однако первый был на краткое время и не мог довольно всего осмотреть, а второй действительно старался о новом стате и о заведении российских студентов. Однако больше, нежели надобно, полагался на Шумахера, который, сколько об он их родил, яствует из вышеписанного. Наконец, нынешний президент, его сиятельство граф Кирилл Григорьевич Разумовский, будучи от российского народа, мог бы много успеть, когда бы хотя немного побольше вникал в дела академические. Но с самого уже начала верился тотчас в Шумахера, особливо, что тогдашний асессор Теплов был ему предводитель, а Шумахеру приятель. Главный способ получил Шумахер к своему самовластию утверждением канцелярского повелительства регламентом, особливо последним пунктом о полномочии президентском. Ибо ведал Шумахер наперед, что когда без президента ничего нельзя будет в Академии сделать, а он будет во всем на него полагаться, то, конечно, он полномочия при себе удержит. Сей-то последний пункт главный есть повод худого академического состояния и нарекания нынешнему президенту. Сей-то пункт Шумахер, Теплов и Тауберт твердили беспрестанно, что честь президентскую наблюдать должна и против его желания и воли ничего не представлять и не делать, когда что по наукам в прямую пользу делать было надобно. Но как президентская честь не в том состоит, что власть его велика, но в том, что ежели Академию содержат в цветущем состоянии, старается о новых приращениях, ожидаемые от ней пользы, так бы и сим поверенным должно было представлять, что к чести его служит в рассуждении общей пользы. А великая власть, употребленная в противное, приносит больше стыда и нарекания. Параграф 68. вышепоказанными вредными происками, утеснениями профессоров, шумами и спорами, особливо посторонними до наук ненадлежащими делами, коль много в 40 лет времени потеряно, то можно видеть из худых в науках успехов, из канцелярских журналов, которые наполнены типографскими, книгопродажными, градировальными и другими ремесленными и торговыми делами, подрядами и покупками, а о ученых делах редко что найдется, хотя они через канцелярию в действие происходить должны по реченному стату. Если бы хотя университет и гимназия были учреждены сначала, как ныне происходит, под особливым смотрением Ломоносова, где в 4 года произведены 20 студентов, несмотря на чувствительные ему помешательства, то бы по сие время было бы их в производстве до 200 человек, и тщательно еще бы многочисленнее, затем, что за добрым смотрением дела должны происходить с приращением. А сие, коль надобно в России, показывает великий недостаток природных докторов, аптекарей и лекарей, механиков, юристов, ученых, металлургов, садовников и других, коих уже много бы иметь можно в 40 лет от академии, ежели бы она не была по большей части преобращена в фабрику, не были бы утеснены науки толь чувствительно, и не токмо бы наставления не пресекались, как выше показано, но и власть бы монаршеская, которая явствует в регламентах академическом и в медицинском, употреблена была на поставление в градусы, чего сколько Тауберт не хотел, явствует выше из примера с Протасовым. Параграф 69. Какое же из всего нарекания следует российскому народу, что по толь великому монаршескому щедролюбию, на толь великой сумме, толь коснительно происходят ученые из российского народа. Иностранные, видя сие и не зная вышеобъявленного, приписывать должны его тупому и непонятному разуму или великой лености и нерадению. Каково читать и слышать истинным сынам Отечества, когда иностранные в ведомостях и в сочинениях пишут о россиянах, что де Петр Великий напрасно для своих людей о науках старался, и ныне де дочь его или совета без пользы употребляет на то ж великое иждивение. Что ж таковые рассуждения иностранных происходят иногда по зависти и наущению от здешних недоброхотов российским ученым, то свидетельствует посылка с худым намерением Кейлеру, сочинений Ломоносова, и после того бессовестные их ругания в лейпцигских ученых сочинениях, несмотря что они уже академией опробованы и в комментариях были напечатаны, чего ведомощики никогда бы не сделали из почтения к всему корпусу, когда бы отсюда не побуждены были. Однако ж Ломоносов опроверг оное публично довольными доводами. Какое же может быть усердие у россиян, учащихся в академии, когда видят, что самый первый из них, уже через науки в Отечестве и в Европе знаемый заслуживший и самим высочайшим особам небезызвестный, принужден беспрестанно обороняться от недоброжелательных происков и претерпевать нападения почти даже до самого конечного своего опровержения и истребления? Наконец, по таковым пристрастным и коварным поступкам не мог инако состоять академический корпус, как в великом непорядке, и в трате казны не на то, к чему она определена, но на оные разные издержки да наук ненадлежащие. От всего произошло, что хотя академическое собрание и прочие да наук надлежащие люди при академии никогда в комплете не бывали, и надобности к ученым департаментам почти всегда не доставали, однако претерпевать должны были выдачи жалования скудость, что и ныне случается. Между тем, в академическое комиссарство с начала нового стата по 1759 год в остатке должно было иметься в казне 65 701 рубль, а поныне чаятельно еще было иметься в казне 65 701 рубль, а поныне чаятельно еще много больше. Но сие все исходит на беспрестанные починки и перепочинки и на содержание излишних людей, ибо на выстройку погоревших палат, кроме 23 тысяч истребованных на то от Сената, употреблено академических близ 3000 рублев по 1759 год. За починку домов академических и наемных и за наем 17 тысяч в 8 лет. За выстройки каменной палатки под глобус полшесты тысяч рублев. А после того издержаны многие тысячи на разные перестройки и на покупки вещей на место погоревших кунсткамеру, не считая дарения книг при Академии печатанных, коих нередко расходится даром близ 100 экземпляров, немало в дорогих переплетах, не упоминая починки или лучше нового строения глобуса. Для всех сих, каковы бывают подряды, можно усмотреть из представления о том канцелярии академической от Ломоносова и из доношения в Сенат от секретаря Гурьева. Также и о всей экономии заключить из того можно, что Тауберт на своей от президента данной квартире на Волково доме чинит постройки и переделки без ведома канцелярского. О состоянии библиотеки и кунсткамеры не подаются в канцелярию никогда никакие репорты. И словом, нет о том почти сначала никаких ведомостей. Книжная лавка, особливо же иностранная, производится без счетов в канцелярии видимых. И книгопродавец Прейсер, который был за 20 лет под арестом Панартовской комиссии, ныне умер безо всякого следствия и счету. Параграф 71. Между тем науки претерпевают крайнее препятствие. Производятся новые неудовольствия, и нет к лучшему надежды, пока в науках такой человек действовать может, который за закон себе поставил Махиавелево учение, что все должно употреблять к своим выгодам, как бы то ни было вредно ближнему или и целому обществу. Единое упование состоит ныне по Бозе во всемилостивейшей государыне нашей, которая от истинного любления к наукам и от усердия к пользе Отечества, может быть, рассмотрит и отвратит сие несчастье. Ежели ж оного не воспоследует, то верить должно, что нет божеского благоволения, чтобы науки возросли и распространились в России. Как справедливо отмечается в примечаниях к полному собранию сочинений Ломоносова, краткая история — образец полемической прозы. Совершенно своеобразны и ее построение в целом, и отдельные примененные в ней литературные приемы, в особенности те неожиданные, поражающие своей убедительностью антитезы, которыми Ломоносов мастерски пересыпает свой лаконичный текст. Это черновик. Переписанный набело текст, не отыскан, попал после смерти Ломоносова тому, кому был адресован Екатерине II. Ломоносов не намеревался вручать свое сочинение сам, а предполагал сделать это через фаворита императрицы, графа Григория Орлова, почему и написал не от своего имени, а в третьем лице. Однако по неизвестной причине хода написанному не дал. Благодаря тому, что хозяином рукописного наследия Ломоносова стал после его смерти именно Орлов, этот труд, хоть и поздно, но попал в те самые руки, в какие предназначался. Доводы Ломоносова в какой-то степени достигли цели. Записка подтвердила и без того сложившееся к тому времени при дворе убеждение, что академические дела ведутся плохо. Тауберт был отстранен, и в 1766 году главным директором Академии наук Екатерина сделала брата своего фаворита, Орлова, поручив ему заняться переустройством академии. Как видно из текста, Ломоносов считал, что несчастье, грозящее наукам, тем самым и родине, в тогдашних условиях могло быть предотвращено только путем вмешательства верховной власти. Вместе с тем Ломоносов открыто признается, что не уверен, хватит ли для этого у Екатерины II истинного любления к наукам и усердия к пользе Отечества. Ломоносов писал эту записку за 7 месяцев до смерти. Его прежние покровители, чрезвычайно влиятельные в елизаветинскую пору вельможи Воронцов, Шувалов, давно уже утратили былое положение при дворе, новая императрица не благоволила им и находились за пределами России. Это было время, когда еще больше ополчились на Ломоносова старые противники его материалистического направления в науке, его прогрессивной, патриотической, просветительной программы. За спиной у непосредственных участников злобной клеветнической кампании, пытавшихся освободить Академию от Ломоносова, стояли реакционные силы, стремившиеся парализовать просветительскую работу Академии, усилия передовых ученых во главе с Ломоносовым всячески способствовать распространению знаний в народе. Многими десятками фактов, приведенных в данной записке, Ломоносов доказывал, что этим вполне сознательным преступным намерением была проникнута вся деятельность таких людей, как Шумахер и Тауберт. Составление этой записки было одним из самых решительных актов идейной борьбы, которую Ломоносов вел всю свою жизнь. Отчет о завершенных и незавершенных научных и литературных работах. Не позднее 19 января 1764 года. Отрывок. 7. Римское. Старание его вообще о академическом благосостоянии и особливо по департаментам в его смотрение, как члену канцелярскому, по силе генерального регламента поручено. Первое. Старался о соединении рассеянных по разным местам академических департаментов для многих важных в пользу служащих причин, кое показано в его представлении канцелярии и в прошении, поданном от его в правительствующий сенат. Для сего нужного дела расположены его старанием для житья, учений и для всех других нужд, департаменты и покои, и сделан примерный счет, во что все строение станет. Все представлено правительствующему сенату. Второе. Старался весьма о приведении в порядок географического департамента. И для того, первое, произвел действие сочинения российского нового атласа, о коем прежде его через 12 лет не было старания. Сочиненные под его предводительством карты уже гравируются. Второе. Исходатайствовал через правительствующий сенат географические известия изо всех городов российских по 30 пунктам, для того напечатанным и разосланным, и уже половину он их получен в Академию. Третье. Обретающимся при географическом департаменте геодезистам и студентам прежде не показаны были сочинения ландкарт, кроме копировки, а его старанием ныне уже некоторые обучены ландкартному делу, и могут он и составлять без предводительства. Четвертое. Его же старанием учреждены географические экспедиции по всему российскому государству для наблюдения знатнейших мест Долготы и Широты для точнейшего сочинения российского атласа и исходатайствованы в правительствующем сенате для подъема езды всякие нужные потребности. Пятое. также старался получить известия от Святейшего Синода о монастырях и церквах, а от камер-коллегии о количестве душ для развлечения величины городов и деревень.